Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях иеромонах Симеон Мазаев, преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер! Доброго здоровья всем нашим уважаемым телезрителям и помощи Божией во всяком добром деле.
Отец Симеон, сегодня тема нашей передачи звучит так. Заповеди как ключ к пониманию человека. Пожалуйста, поясните, что вы имели в виду?
Ну, дело в том, что заповеди – это не просто какая-то непостижимая, потусторонняя прихоть Бога. Вот хочу так, чтобы люди жили. Это скорее инструкция по эксплуатации мира, который его Творец снабдил человека. Ну, вы прекрасно знаете, что хороший производитель всегда прикладывает к своему товару, к вещи, которые он произвел, инструкцию по эксплуатации. Как подключать, как пользоваться, чего категорически не делать для того, чтобы не получить травмы, для того, чтобы вещь не испортилась. Заповеди окружают нас повсюду. Если мы возьмем какую-нибудь даже одежду, рубашку или маечку, вывернем ее наизнанку, то по на шве мы найдем небольшую такую скрижаль с заповедями. Например, перечеркнутый утюжок или стиральную машинку. И вот хорошая хозяйка понимает смысл этих заповедей. Не делай того-то и того-то, не делай того, что перечеркнуто вот на этой скрижальке, для того, чтобы вещь служила долго и не превращалась в тряпку. Более того, хорошая хозяйка может определить материал, свойства какие-то вещи, исходя из того, что производитель запрещает с нею делать. И вот точно так же и философ, может быть, или богослов, анализируя те или иные заповеди Моисеевы, может вывести из них очень интересные и важные свойства самого человека и кое-что утверждать о его природе. Поэтому и тему, которую я предложил сегодня обсудить, так и звучит. Заповеди как ключ к пониманию человека.
Батюшка, заповеди мы знаем 10, они делятся на две категории. Первые 4 о том, как нужно почитать Бога, а 6 остальных – это обычные, так сказать, заповеди, которые регламентируют нашу обычную земную жизнь. Вот скажите, вот каждый человек в той или иной мере, читая нашу классическую литературу, знает, что вот в романе Достоевского «Преступление и наказание» там говорится о заповеди «не убей», о ее последствиях, нарушениях и так далее. Вот в Пушкина, Моцарте и Сальери о зависти говорится, о том, о пагубном вот этом воздействии зависти на душу человека. Вот скажите, возьмем самую первую заповедь, которая звучит так: «Не сотвори себе кумира». Можете ли
первые
как
две, точнее, ну, да, иметь в виду. Как-то «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицем моим». И вторая: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель» и так далее.
Как вы можете это прокомментировать?
Был такой шотландский философ, мыслитель Томас Карлейль. Однажды он задался вопросом о том, как человек становится великим, как появляются выдающиеся люди в истории, в чем состоит секрет величия. И написал довольно объемный труд, который так и называется «Герои. Почитание героев. Героическое в истории». И вот там есть одна глава, весьма интересная, «Герой как пророк». И Карлейль обращает внимание на то, что для всех пророков характерна какая-то исключительная и, на первый взгляд, необъяснимая ненависть к идолопоклонству. Заповеди 10. Люди нарушают усердно все 10. Однако к блудникам, к ворам, даже к убийцам, к завистникам пророки относятся более или менее терпимо. Но вот идолопоклонники вызывают у них исключительную ненависть. еврейский народ, захватывая территории, сражаясь с племенами их населяющими, в принципе, мог снисходительно отнестись к нарушителям всех прочих заповедей, но жрецов языческих убивали беспрекословно. Для жреца шанса выжить не было.
Даже если покаяться?
Да. Почему так? Если поклонение мертвому куску дерева вместо поклонения живому Богу – это всего лишь религиозное заблуждение, невежество, то человека, ну, представим себе двоечника, семинариста, который не знает каких-то вещей, которые он должен был бы знать, скажем, еще на первом курсе, до поступления в семинарию. Вот если он не знает общепринятых вещей, то это невежество может быть, может вызвать усмешки, насмешки, может вызвать сочувствие, но никак не ненависть. Очевидно, говорит Карлейль, идолопоклонство – это не просто религиозное заблуждение или наивность. Здесь гораздо более жесткое что-то. Ну вот давайте разберем, например, один из самых ужасных культов, который характеризует идолопоклонство, существовал в Ханаане, в Карфагене, культ Астарты и Молоха. Статуя этого башка, Молоха, представляла собой фигуру с вытянутыми вперед руками. На эти вытянутые руки складывалась жертва. В особо трудные минуты это был живой ребенок. Под ним разводился огонь. Родители этого ребенка, зачастую это благородные люди из высших слоев общества, должны были стоять и улыбаться, глядя на то, как их ребенок гибнет в мучительных судорогах. Вопли этого младенца заглушались песнями и плясками ритуальными. Так вот, эти бесчинства произвели серьезное впечатление даже на соседей язычников. Катон Старший, заканчивая каждое свое публичное выступление, говорил, а Карфаген должен быть разрушен. В конечном итоге так и случилось. Историки скажут, что, конечно, это по политическим причинам Карфаген был разрушен, но на это можно возразить только то, что одно другому не мешает. Вот. Карфаген был разрушен и засыпан толстым слоем соли, чтобы даже растение никакое на этом месте не росло. Но при том, что язычники, окружающие Карфаген, сами, в общем-то, проливали немало крови, и поэтому каким-то еще одним сожженным, убитым ребенком их не удивить было. Что же, в чем же, собственно говоря, что же вызвало их ярость в этом действии? Специалисты по древнему миру, например, такие как Лосев или Гаспаров, говорят однозначно. Лосев говорит о том, что римлянин, язычник, не столько верит, сколько не доверяет. Гаспаров говорит о том, что, конечно же, в богов, в Афину, в Зевса верили всерьез, верили скорее только самые низшие слои общества, аристократия, благородные люди, просвещенные язычники, веры им не имели. Но, тем не менее, культы существовали и в Риме, и в Греции, и в прочем языческом мире. И вот представьте себе, в чем состоит зло идолопоклонства. Даже не столько в том, что человек поклоняется мертвому куску дерева вместо живого Бога. Даже не столько в том, что он приносит реального человека в жертву этому несуществующему Богу. Особое зло состоит в том, что жрец, который приносит жертву реального человека, ребеночка из плоти и крови, сам не верит в этого Бога. Более того, он убежден, что его не существует. Получается, кому же он приносит эту жертву? Он приносит его букве традиции, преданию старцев. Он приносит его букве своей должностной инструкции. Что такое идолопоклонство, говорит Карлейль? Проводя юридическую параллель, это поклонение букве закона при полном пренебрежении к духу закона, то есть формализм. И вот мы думаем, что язычество и идолопоклонство – это дела давно минувших дней, что сейчас, кроме каких-нибудь, может быть, неоязыческих там организаций, ну, по сути, эти вокально-фестивальные там ансамбли, на больше они не тянут, Вот многие думают, что в современном мире отсутствует идолопоклонство. Ничего подобного, оно стало еще жестче, и оно приняло другие формы. А по сути, происходит то же самое, что и в Карфагене. Реальные люди, реальные судьбы, а зачастую и жизни, приносятся в жертву букве закона, традиции. В ситуации, когда ответственный человек, чиновник, обладающий властью, знает истинное положение вещей. Ну вот, например, несколько лет назад этот случай обсуждали где-то на телевидении, тоже я посмотрел в другой программе. Приходит человек в аптеку к фармацевту и просит, специальные есть аптеки, где продают сильные действующие лекарства, обезболивающие для безнадежных больных, для людей, для больных с раком, например, людей четвертой неизлечимой стадии. И вот он приходит и говорит фармацевту: дайте, пожалуйста, нужные лекарства, у меня мать криком кричит, просто человек не знает, куда деваться от боли, говорит: убейте меня. Для этого, естественно, нужен рецепт какой-то особенный. У него этот рецепт есть, но он просрочен на один день, всего на один день. Фармацевт отказывает человеку в этом лекарстве. И вот, пожалуйста, вам в современном мире что-то похожее происходит на жертвоприношение жрецов Молоховых. В данном случае в роли жреца этот фармацевт. Реальная жизнь человека, страдания человека приносятся в жертву букве должностной инструкции. Человек, который пришел за лекарством, говорит: Марья Сергеевна, ну вы же меня знаете с детства, вы знаете мою мать, вы же знаете, что я не наркоман, что я не на продаже, вы же видите ситуацию, вы же знаете, в чем правда. Знаю. И захлопывает окошко. Действительно, можно сказать, что человек тоже связан инструкцией. Если она нарушит букву этой инструкции, букву закона, и по просроченному рецепту продаст такие лекарства, которые спасет человека от боли, она тоже может пострадать, подпасть под уголовную ответственность, но уволит ее 100%. В этом случае, может быть, имеет смысл вспомнить пример христианских мучеников. Им тоже предлагали сделать формальный жест. Верь во что угодно, верь ты в своего Христа, верь в кого хочешь. Принеси только вот перед тобой зернышко ладана, брось его на жертвенник, брось его в кадильницу перед статуей императора, который почитался как божеством, или перед статуей Юпитера. И верь во что хочешь. Я тебе сам по секрету скажу, говорил тот самый судья или следователь, ведущий дело христианина. Я и сам не верю в этих богов. Образованные люди в них давно не верят. Об этом философы смеются все над этими темными людьми, которые продолжают верить в Юпитера. Однако, таков закон. Верь во что хочешь, сделай символическую жертву. Иначе не сносить тебе головы. Но тем не менее, вот по сути тот же самый выбор. Христианин говорит: нет, я эту жертву не совершу формально. Я не буду поступать формально. Это идолопоклонство я не сотворю. И с жизнью действительно жертвовал за право так поступить. Посмотрите, формализм очень широко распространен. И жрецы среди нас, которые совершают поклонение идолам, приняли сегодня немножко другую форму. Эти люди исполняют инструкции сердцем, при этом не переживая за то дело, которое они делают. Вопрос: зачем ты исполняешь какое-то дело, если ты в него не веришь? Вопрос: зачем ты делаешь что-то по принципу «на, отвяжись», если ты не заинтересован в результате? Это означает, что ты просто идолопоклонник. Ты выполняешь некоторые, следуешь некоторые формальные функции, вместо того, чтобы следовать правде. Вот обратите внимание, есть у пророка Давида такие слова: «Из глубины воззвал к тебе, Господи». Из какой глубины? Он что, в колодец, что ли, провалился? Конечно, речь идет о глубине сердца. Все, что он делал от души, неформально. не по принципу «на, отвяжись». Представьте себе, распространенная ситуация. Приходит человек в школу и начинает преподавать. В школу или в вуз, семинарию, может быть. И вот он работает, делает свое дело с небрежением, спустя рукава, не от души, не из глубины сердца. Потому что дело ему это не нравится. Это не соответствует его природе, его призванию. И он относится к нему формально. Он мучается сам, он ненавидит своих учеников. И ученики отвечают ему тем же. Какое зло способен сотворить этот человек? Люди приходят к нему с горящими сердцами. Они надеются в его лице найти учителя, который им покажет высоты богословия, а вместо этого находят только начетчика, который убивает этот огонек, с которым они к нему пришли, вместо того, чтобы разжечь из него пламя веры. И вот зачастую люди, уходя от такого учителя, превращаются в революционеров. Мы знаем о том, что в событиях 17-го года и в последующей истории России очень серьезную роль сыграли как раз таки недоучившиеся семинаристы, ученики вот тех самых жрецов, которые, может быть, даже считали, что они служат Господу. Полицейские ненастоящие, какое зло они творят. Посмотрите, ну мы ездим на автомобилях, все знаем. Тоже, что называется, по формальный подход к делу со стороны полицейского. У нас в стране там десятки тысяч человек ежегодно гибнут на наших дорогах, а офицеры, которые призваны спасать эти жизни где-нибудь на ровной дороге, за городом, где нет даже ни перекрестка, ни пешеходного перехода, поставят знак 40 и спрячутся за ним с радаром. Для того, чтобы формально, да, формально нарушение он пресек, оштрафовал человека. Но при этом, что его отличает от того самого языческого жреца, который поклоняется идолу, который формально осуществляет поклонение Богу своему? И вот этот формализм, которым пропитана наша жизнь, странное дело, все мы его люто ненавидим, но при этом миримся с ним и не считаем себя идолопоклонниками. Стремление к правде у нас зачастую очень слабо развито.
Стремление к правде по отношению, вот осуждая другого, мы говорим, а за собой мы не замечаем, ведь так получается? Вот если, вот по поводу идолопоклонства, вот мне вот интересен такой момент. Вот вы говорите о том, то, что идолопоклонство – это служение буквы, формализм в отношении к любому делу. Правильно я вас понял?
Да, по крайней мере, да. Формальное отношение к делу – это уже есть, в этом уже чувствуется отчетливый дух идолопоклонства. Заметьте, Господь говорит своим ученикам, опасайтесь более всего закваски фарисейской. Ведь там тоже, по сути, происходила та же самая жертва. Конкретного человека приносили в жертву букве религиозного закона. Когда самого Христа воздвигли на него гонение фарисеи за то, что он исцелил в субботу.
Понятно, батюшка. А вот даже в случае с гаишником, ставя знак, он знает, что человек, который, наверное, регулярно ездит по этому участку дороги, он знает, что если знака нет. Человек нарушает, и он платит деньги. Можно ли сказать, что в современном мире идол, ну, немножко отойдем от вашей формулировки, но идол — это деньги. Ведь ради денег он это делает. Зачем ему нужно наказывать того человека, который на этом участке дороги может спокойно проехать, знак там не нужен? Для чего он делает? Он наживается на это.
Конечно, конечно. Наживается. Фармацевт делает это из страха перед обществом, которое его накажет действительно за несоблюдение буквы своей инструкции и не простит ему следование правде в данном случае. Когда он даст больному лекарство, пусть и формально нарушит свои инструкции должностные, выписав лекарство по просроченному рецепту. Безусловно, безусловно, следование правде зачастую требует от нас решимости мученической. Но велика очень цена вопроса. Вот Карлейль, рассуждая об идолопоклонстве, приводит противоположный пример. Он объясняет, почему пророки так ненавидят идолопоклонство. Действительно, вот в случае с этим фармацевтом в душе поднимается что-то очень похожее на ненависть. К гаишнику, который наказывает за формальные нарушения закона, вместо того, чтобы действительные преступления там на дорогах останавливать и спасать жизни, к чему, собственно говоря, он призван, способен тоже вызвать вполне настоящую ненависть. Кот Карлейль говорит о том, что люди, идолопоклонники, превращаются в подобие идолов, которым они служат. Помните, вот в 113-м псалме у царя Давида есть описание идола. Царь Давид говорит, что есть идол? Глаза имеет, но не видит. Уши имеет, но не слышит. Уста, имея, не возглаголят. Ноги имеют, но пойти никуда не может. И добавляет, да будут подобны им, поклоняющиеся им и надеющихся на них. И это не какое-то проклятие, это действительно констатация факта. Люди, относящиеся формально к своему делу, делаются бледными тенями, делаются подобными вот этим идолам. Одна форма, которому не соответствует никакое содержание, ничего настоящего в них нет. Вот эта мысль получает продолжение в повести, наверное, в фантастическом рассказе Льюиса «Расторжение брака». Помните, вот эти вот люди, поднимаясь на автобусе в рай, вдруг обнаруживают, что рай для них какой-то слишком реальный. Трава, или, может быть, они слишком нереальны для этого мира, в котором они оказываются. Там очень интересный художественный образ. Люди, выходя из автобуса босиком, ступая на траву, испытывают боль, потому что обыкновенная трава оказывается для них чем-то вроде вот изумрудных таких ножей. Солнце их палит, причем вся окружающая природа, несмотря на всю свою красоту, причиняет им невыносимые страдания и боль. А сами они едва прозрачны, едва видимы оказываются вот в этом раю. И тогда они убираются обратно в свой автобус, который отвозит их в царство теней, там, где они могут безболезненно существовать. Вот Карлейль, развивая эту мысль о ненастоящести, что ли, идолопоклонников, приводит обратные примеры пророков и говорит, правдолюбие, искренность есть отличительная черта и первородная материя всех выдающихся людей. Да, у них бывают у них и грехи, как у того же царя Давида. Он много чего сделал дурного. Один, например, Урия и Версавия чего стоит. Однако и зерно, бросаемое в землю, не бывает без мякины. Так и человек искренний, правдолюбивый, пусть он косноязычно выражает истину. У него могут быть ошибки, отступления, грехи. Но и зерно, бросаемое в землю, не бывает без мякины. Но сама действительность, подобно земле, очищает это зерно, перемалывает весь мусор и производит из этого зерна правды человеческой сильный, чистый пшеничный колос. Дело, которое делается из глубины сердца, от души, обречено на исторический успех. А человек, который его делает, обречен стать великим. Вот такая мысль интересная есть у Карлейля. И вот как, собственно говоря, связано идолопоклонство и природа человека. Идолопоклонник делается подобным тому, чему он поклоняется. В мертвой форме, при отсутствии серьезного содержания. А человек правдивый делается настоящим.
Святой благоверный князь Александр Невский сказал такие слова. «Не в силе Бог, а в правде». Батюшка, как вы прокомментируете это утверждение?
Ну, видимо, эти слова были сказаны перед битвой. Генералы его посчитали силы и средства, соотношение силы и средств, и доложили. Князь, их больше, они лучше вооружены. И вот желая, возможно, успокоить и подбодрить своих генералов, князь произнес эти самые знаменитые, ставшие потом слова. Он говорит, что он имеет в виду, можно реконструировать, можно предположить. Он говорит, посмотрите, не мы пришли на их землю, они пришли на нашу землю. Они угрожают нашим матерям, нашим детям, нашим очагам. Они грозят разорить наши могилы. Не бойтесь большого количества силы, большого количества войска, потому что это не настоящие солдаты, это наемники. Они пришли сюда пограбить. Как говорил, вот, например, Марк Твен, у него есть известное выражение, довольно остроумное. «Я видел множество людей на Западе, готовых ради денег убить, но я не видел ни одного дурака, согласного ради денег умереть». Воины, которые стоят напротив нас, рассуждает Александр Невский, можно предположить так, не настоящие, именно потому, что у них нет настоящей ценности, ради которой стоило бы умереть. У них есть ценность, ради которой можно убить. Но нет настоящей ценности, ради которой они готовы были бы умереть, за которую они готовы отдать жизнь. Психология наемника, ланскнехта именно такова. Они очень неохотно жертвуют свою жизнь. Психология наемника довольно проста.
Заработать.
Для них это профессия, да, связанная с риском для жизни. Но действительно есть множество других профессий, связанных с риском для жизни. Полицейский тот же самый, там, горный спасатель, ну мало ли их там, пожарный. Риск, есть профессии, частью которых является риск. И вот наемник рассматривает себя именно как профессионала и свое дело закладывает некоторый риск. Однако всерьез жертвовать собой он не собирается, не намеревается. Именно это и делает его не настоящим солдатом, не способным прикрыть отступление своих товарищей ценой собственной жизни. У них нет настоящих ценностей, им нет у них то, ради чего они готовы были бы умереть. У нас есть, у каждого, кто стоит за моей спиной, говорит Александр Невский. Каждый из моих бойцов настоящий, и потому дело свое он сделает наилучшим образом. Ну, а стало быть, мы победим. Вот, видимо, что стоит за этими словами, столь знаменитыми, не в силе Бога, а в правде. Всякое дело, наполненное правдой, обречено на исторический успех.
Тем более, Александр Невский знал, кто пришел к нему, ведь это были
Конечно. Католические
крестоносцы, монахи. И вопрос стоял, на самом деле, о смене религии, ведь так? Ведь они хотели перекрестить Русь, поэтому и...
Ну, это лучше вопрос оставим историкам,
ну,
они
да,
в этом более компетентны. Что там хотели конкретно крестоносцы?
Далее хотелось бы уже перейти к другому блоку заповедей. Как я вначале сказал, первые четыре, относящиеся к Богу. И вот первая заповедь, которую Господь нам дает, а именно пятая, она говорит нам о почитании родителей. Отец Семен, как-то расскажите нам о ней и прокомментируйте, что это за заповедь.
Она звучит весьма интригующе. «Чти отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Вот какова здесь, так сказать, логика исторического процесса? Как связано почитание старших? А почитание, пятая заповедь, она говорит не только о наших родителях. Нужно вспомнить, что в традиционном обществе отец – это не только отношение родства, но и фигура власти. Обо всех старших говорят, называют их отцами. Так вот, как уважительное или почтительное отношение к старшим, в частности, к своим старшим, внутри своей семьи, способствует долголетию. Мы можем только пока констатировать факт. Действительно, так оно и есть. Мы, если посмотрим на регионы, где развито почитание старших, где оно возведено, прямо скажем, в культ, например, Япония или кавказские народы, кавказский регион. Вот в тех регионах, где почитание старших практикуется и даже более того возведено чуть ли не в культ, эти регионы славятся своими долгожителями. Но вот и было бы интересно понять логику. Понять ее позволяет ветхозаветный рассказ о сыновьях Ноя. После того, как схлынули воды потопа, Ной со своим домом высадился где-то, как говорит нам священная история, возле горы Арарат, насадил виноградник и сделал вино. Ну, может быть, это был виноградный сок, который очень быстро забродил вследствие потопа. Может быть, климат несколько изменился. Непонятно, что, почему так получилось. Важно, что до потопа Ной вина не знал, алкоголя не знал. И вот, не зная о свойствах перебродившего виноградного сока, он опьянел и лежал голый в своем шатре. В своем, причем, заметьте, даже не в чужом, а в своем. Хам, средний сын Ноя, увидев спящим отца голову, повеселился. Он, видимо, был человек такой остроумный, с живым умом, весельчак, смехотворец. И вот он пошел и братьям рассказал о том, что он только что увидел. Может быть, даже как-то с усмешкой рассказал. Но двум братьям его, Симу и Иофету, было не смешно. Они не поддержали, не разделили веселость Хама. Они взяли большое покрывало и задом, пятясь, чтобы даже случайно не увидеть наготы отца, вошли в палатку и накрыли его покрывалом. Вот Библия говорит нам о том, что когда Ной проспался от вина своего и узнал, что произошло во время его отсутствия в сознании, в сознательном состоянии, сказал странные слова. Он сказал Хаму так: «Сынок, за то, что ты сделал, потомки Ханаана будут рабами у потомков твоих братьев». Ханаан — это сын Хама. И вот странная вещь. А что такого вообще ужасного сделал Хам? Отсюда, кстати, и хамство пошло. Хамство — это не когда мне в метро на ногу наступили и не извинились, или нагрубили мне. Хамство — это стремление обличать наготу отца, грехи отцов, грехи старших обличать. Вот, во-первых, что он такого сделал, нужно понять. А во-вторых, странная логика. Согрешил против отца, зло сделал Хам, а страдать за это должен Ханаан. Даже не сам Ханаан, а его потомки. Они-то здесь при чем? И почему именно в рабстве они будут? Конечно же, Ной обладал даром пророчества, я это ни в коем случае не думаю оспаривать, но думаю, что в данном случае не имело места пророчества, а имело место, ну, такой, исходите, социологический прогноз со вполне ясной логикой. И логика это такова. Все мы знаем, как дети подражают своим родителям, перенимая у них повадки поначалу, манеры, образ мысли, даже поступки. Ну, видно, там бывает, в семью придешь, там маленький ребенок, младенчик, уже кулачком там пытается стукнуть по столу, там грозно хмурит брови. Где-то же он это увидел. Вот. Особенной силой этот закон проявляется в замкнутых сообществах, где нет других образцов для подражания. А таким замкнутым сообществом, несомненно, был дом Хама после потопа. Других людей просто не было. У его потомков долгое время не было других образцов для подражания. Это вот мы с вами можем немного отличаться от своих отцов и по манере, и по интересам, потому что мы видим и других, так сказать, достойных людей вокруг себя, в своей жизни встречаем учителей, которых чему-то можно поучиться. А вот у потомков Хама их не было. И можно предположить, что потомки Хама унаследовали вот эту вот самую насмешливость своего прародителя. А ведь что такое насмешка? Что сделал такого особенного Хам в отношении к своему отцу? Ведь, обратите внимание, тот, кого любишь, на этого человека очень трудно нарисовать карикатуру. Психологически невозможно практически. То, что уважаешь, над тем трудно психологически сотворить насмешку. И поэтому насмешка над отцом – это уже некий минимум неуважения к власти, минимум неуважения к старшим. И можно предположить, что потомки Хама унаследовали вот это вот легкомысленное, неуважительное отношение, в том числе и к политическим своим властям, почему нет. И расселившись в Африке, они сохранили достаточно высокий революционный градус своих настроений в своей истории. Прямо скажем, для этих людей, скорее всего, было свойственно при всякой сложной ситуации устраивать Майдан. А когда общество делается рыхлым, вертикали власти ослабевают, то такое общество делается легкой добычей для соседних племен, где свято чтится воинский принцип единоначалия. Где, вот посмотрите, в чем секрет воинской доблести и воинских успехов спартанцев. Гаспаров об этом говорит. Даже не в том, что они обладали какими-то особыми, незаурядными воинскими, тактическими данными или умением обращаться с оружием лучше, чем все прочие, греки или персы. послушание у них возводилось в культ, буквально. Когда царь спартанский хотел продемонстрировать, об этом Гаспаров рассказывает в своей работе «Занимательной Греции», когда спартанский царь хотел продемонстрировать силу своего войска, он просто в присутствии соседнего царя приказывал своему воину, первому попавшемуся, прыгнуть вниз головой со скалы. И тот это делал. И вот одна такая жертва зачастую останавливала воины. Соседний царь не хотел после этого связываться со спартанцами. Вот там, где принцип, воинский принцип единоначалия свято соблюдается, даже будучи в меньшинстве, это сообщество оказывается в состоянии захватить, победить на перекрестке историческим менее организованные плотные сообщества. А что делали с врагами до появления Женевской конвенции о военнопленных, понятно. Их обращали в рабов. Таким образом, логика социологического прогноза Ноя делается очевидной. Он не проклял, как мы думаем, потомков Хама в наказание за его поступок. Он просто предсказал, что будет, как будет развиваться событие в дальнейшем. И оказался прав, действительно. И вот поэтому он... Ну, есть, конечно, у всех у нас такой грех. Мы любим. Кстати, насмешка или неуважение к начальству ничего не имеет общего с конструктивной критикой. Конечно же, речь не идет о том, что вообще слово критического в адрес начальства или старшего сказать нельзя. Но неуважение, насмешка, в этой насмешке уже какое-то рабское эхо звучит всякий раз, это несомненно.
Батюшка, как сейчас с Великим постом, мы часто слышим молитву Ефрема Сирина, и там есть такие слова. Вот, «Любоначалие не дашь мне». Что такое «любоначалие»? И вот как можно соотнести вот пятую заповедь о почитании к родителям, и, как вы уже сказали, не только к родителям, но и к старшим, начальникам и так далее. И вот... именно вот с позиции начальника. Вот. Что значит «любоначалие» и как вот человеку вести в ситуации, когда, например, не по своей воле, в каких-то сложившимся жизненным обстоятельствам ты имеешь начальника, который ну, не всегда компетентен, может быть, он деспотичен и так далее. Угу. Ну, вопрос в этом.
Ну, здесь даже два вопроса. Что означает да. «любоначалие» и как быть в случае, если... отец, в самом широком, в традиционном смысле этого слова, начальник, недостоин своей власти. Хорошо, начну с первого. Любоначалие – это любовь к власти, это особый интерес к власти, стремление ее приобрести. В общем-то, принято думать, что само по себе стремление к власти есть что-то стыдное, позорное. Но это совсем не так. Власть – это обычный инструмент. Ну, такой же, как, например, инструмент художника. Палитра, кисти, краски. Вопрос добра и зла здесь в другом состоит. Зачем человек стремится овладеть инструментом власти? Зачем человек стремится овладеть кистями и красками? Одному человеку, один человек чувствует интерес к инструменту, потому что ему есть что этим инструментом выразить. Один человек берет кисти и краски для того, чтобы выразить какую-то гениальную задумку композиционную, которая его беспокоит, которая требует выхода. И вот один человек, как, например, Платон, древнегреческий философ, искал власти, и даже у него было утверждение о том, что философ должен управлять государством. Не потому, чтобы он хотел проехаться на машине с мигалкой по перекрытому Кутузовскому проспекту, образно говоря. Не потому, чтобы он искал поклонение себе, уважение и возможность сделать все, что он хочет. Он искал средства и видел во власти лишь средства для реализации своего проекта идеального государства. И вот когда был эпизод его жизни, когда практически эта власть была у него в руках, но сорвалась, и он сам попал в рабство. В общем-то, проект жизни остался нереализованным. И вот тогда, может быть, в качестве мести такое человечеству за то, что не дали реализовать идеальное государство, он сочинил миф об Атлантиде. И миф этот настолько талантливо он это сделал, что до сих пор находятся какие-то чудаки, которые ее пытаются найти. Хотя ученые, вам любой ученый скажет, что никаких упоминаний об Атлантиде до Платона нет. Это миф. Мистификация гениальная, гениального философа. Так вот, само по себе любоначалие является грехом, и от которого мы просим нас избавить в молитве Ефрема Сирина. Это вот то самое любоначалие, которое ищет власть ради нее самой, а не рассматривает власть как инструмент реализации собственного проекта идеального государства.
То есть, если ты хочешь властвовать только ради достижения благих целей, это нормально.
Если тебе нужна власть для того, чтобы реализовать свой творческий проект...
Неформально, опять же, да?
Да, конечно, да. А если ты ищешь власти формальной, если ты видишь в ней средства возвыситься над людьми всего лишь...
Тоже идолопоклонник получаешься.
То это любоначалие, которое, безусловно, осуждается.
Как относиться к подчиненным, к таким начальникам, которые... Как? Вот подчиненные относятся порой по-разному к начальнику. Но что делать, если человек...
Да, как, второй вопрос, по твоему мнению, который вы задали, Сереж, о том, что же все-таки делать. Мы говорим о том, что власть, любая власть, хорошо бы к ней относиться с почтением, потому что обратная стратегия, революционная, приводит к тому, что мы оказываемся в рабстве. Мы теряем суверенитет и оказываемся под внешним управлением со стороны тех сил, где... и тех народов, где принцип единоначалия все-таки соблюдается. Но как же тогда зло, которое может исходить от власти, отсутствие таланта, отсутствие желания что-то делать, откровенные злоупотребления, как тогда реагировать? Ну вот представьте себе, я, допустим, офицер полиции, капитан. Вызывает меня к себе генерал и говорит, и дает мне, ну, какой-нибудь откровенно противозаконный приказ. Говорит, получи в оружейке автомат, рожок патронов и пойди расстреляй людей на остановке. Я могу пойти революционным путем. Я могу прямо отказаться почитать начальство и его приказы. Я могу прямо отказаться исполнять этот незаконный приказ. Ну, в таком случае я сложу на стол погоны, служебное удостоверение и перейду в позицию частного лица. И вот на кухне, там рассуждая по-интеллигентски, я буду утешаться всю жизнь тем, что совесть моя чиста, руки мои чисты от крови ни в чем не повинных людей. Пилатовский такой нехороший жест.
А кто-то же, может, возьмет. Кто-то же тоже выполнит
приказ. Да, потому что кто-то другой придет на мое место из карьерных соображений, возьмет этот автомат, пойдет расстреляет, исполнит приказ усердно. И люди пострадают. Да, моя совесть будет чиста, но означает ли, если задать вопрос, а сделал ли я все, чтобы спасти этих людей или нет? Вот был такой древнегреческий философ Конфуций, он говорит, нет. Есть гораздо более эффективная стратегия противодействия неэффективной власти. Он называет ее сыновней почтительностью. И говорит так. Сыновняя почтительность – это великая сила, способная даже покрыть грехи отца. Что имеется в виду? Вот представим себе, как я могу поступить в описанной ситуации. Я не буду устраивать революции против своего начальника. Я возьму под козырек и отправлюсь исполнять. Любой хороший специалист в своем деле может организовать то, что называется итальянской забастовкой. И вот в этом случае подойти к делу формально будет благом. Сделать плохое, выполнить плохое, враждебное человеческому распоряжение можно хорошо. Сделать его хорошо означает исполнить его формально, спустя рукава. Устроив, например, итальянскую забастовку. В конце концов, я могу просто выйти, ворон перестрелять на улице.
И промазать просто.
Да. И дать людям разбежаться. А потом приду и доложу. Разбежались, сволочи. Дайте мне рожок еще один. Я пойду их отыщу поодиночке. Но вот это известный рассказ про Суворова, который любил проверять смекалку своих солдат. И однажды ночью, подойдя к часовому, задал ему вопрос, сколько звезд на небе? Как, по-вашему, отреагировал часовой? он проявился, но у нее почтительность. Он говорит, сейчас ваше там, то он, сиятельство сочту. И принялся считать звезды. Ну, на посту все равно, до утра. У него время есть. Суворов постоял, продрог, плюнул и ушел. Потом ставил этого солдата в пример смекалки. Так вот, есть правило парикмахера, который знает всякий человек, который захаживает к этому парикмахеру время от времени. Ситуация, когда вы приходите к парикмахеру и делаете заказ, напоминает ситуацию начальник-подчиненный. Вот в этой конкретной ситуации вы начальник или клиент. Он ваш подчиненный, он вас должен послушать. Парикмахер задает традиционный вопрос. Как будем стричься? И наивный клиент действительно начинает рассказывать парикмахеру о том, как он хочет выглядеть в деталях. Парикмахер, естественно, не возражает, он кивает, совсем соглашается, прячет улыбку. И потом делает так, как умеет. Стрижет этого человека, как всегда и как всех. Речь идет о том, что мы привыкли думать, что исход дела целиком и полностью зависит от начальства. Между тем, подчиненный зависит от начальника в гораздо меньшей степени, чем начальник от подчиненного. Начальник ставит задачу, он отвечает на вопрос, что делать. И только. Подчиненный решает гораздо, если он непосредственный исполнитель, то он решает гораздо более важную задачу. И отвечает на вопрос, как это сделать. И вот подчиненный своим «как», начальническое «что» может развернуть на 180% по правилу парикмахера. И вот поэтому, говорит Конфуций, правильная стратегия не восставать против власти, а грамотно ее слушать. Вот помните, был такой роман Бориса Акунина «Статский советник», и по нему Михалков снял фильм. Интересно, что в романе и в фильме концовка совершенно разная. И насколько мне известно, между двумя авторами, между автором сценария, который тоже выступил Акунин, и режиссером Михалковым случился спор принципиальный по то, как заканчивать произведение. У Акунина Эраст Петрович Фондорин избирает революционную стратегию. Он отказывается служить новому начальнику, новому, там, кто он, по-моему, генерал-губернатор Москвы. Кто он там был? Князь Сергей Александрович, по-моему. Вот. У него плохая репутация, по версии Акунина, так сказать. И человек, уважающий себя, по его мнению, такой, как его герой, Эраст Петрович, служить не должен. И вот он отказывается, Фондорин отказывается пожать протянутую ему начальником руку, уходит и становится частным лицом. И дальше его все приключения уже в роли частного лица происходят. Михалков делает другую концовку. Сначала вроде бы Фондорин отказывается служить и говорит, вам, ваше сиятельство, я служить не стану. Разворачивается и уходит, складывает с себя полномочия и уходит. И у него случается крайне важный диалог с каким-то лакеем незначительным, седовласым, который ему говорит, эх, батенька, голубчик, что же вы наделали? Ведь вы его, этого деспота, с нами один на один оставили. Он ведь нас теперь, нам житья не даст. А если бы вы у него в помощниках ходили, вы бы нас от него, от его злоупотреблений и защищали, и прикрывали бы. Вот она, по сути. Победила точка зрения Михалкова. Ну, в фильме, по крайней мере. Действительно, кто помнит хорошо это произведение, концовка была именно такая. Он возвращается, Фондорин возвращается к оставленному им князю и говорит, я передумал, послужим. И получает вот этот вот генеральский, соответствующий генеральскому чину, чин статского советника. Возвращается. Таким образом, вот эта вот стратегия послушания старшим, это именно стратегия, которая позволяет нейтрализовать в большинстве случаев зло и нестроения, которые возникают от неэффективного руководителя.
Отец Семен, время нашей передачи уже практически подошло к концу, и я бы хотел попросить вас сделать некий вывод по поводу того, что было сказано сегодня в течение часа.
Но все-таки, я думаю, самое главное, на чем я хотел бы заострить внимание телезрителей наших, это то, что было сказано в начале передачи. Заповедь «Не сотвори себе кумира», «Не служи мертвому куску дерева вместо живого Бога», на нее нужно обратить особое внимание. Они как-то мало говорят. Я еще раз к этому вернусь. В основном людей тревожат, даже во время исповеди людей тревожат какие-то мелкие грехи. Ну, там постом молока выпил, нарушил пост. Или еще какие-то бывают по слабости человек грехи совершил. Вот человек в основном зацикливается на нестроениях своей жизни. Но ни разу, у меня, правда, не столь большой опыт в деле исповеди, но ни разу не пришел человек и не покаялся перед Богом в том, что у него недостаточно в сердце правдолюбия, что недостаточно у него именно той самой первородной материи бытия, по слову Карлейля, которая делает человека великим, к чему, собственно говоря, мы все и призваны. Большинство людей, к сожалению, оказывается, проходят над миром без следа, как некоторые тени. И это происходит. А почему это происходит, говорит первое. И самое главное, она не случайно в первую строчку выставлена, эта заповедь. Первая заповедь. Не относись к делу формально. Лучше вообще не делать, чем делать какое-то дело, пусть даже самое ничтожное, полы вымыть где-то в семинарском классе. Спустя рукава, по принципу «на отвяжись». Вот этот формализм, он растлевает душу сильнее, чем все прочие ниже поименованные грехи. И превращает человека в ничтожество. Как об этом говорит Карлейль, как об этом говорит царь Давид, как об этом говорит Льюис в «Расторжении брака».
Спасибо, Господи, батюшка. Ну и напоследок, благословите наших телезрителей.
Господь да благословит и помилует всех нас.
Спасибо вам большое, что нашли время во время, тяжелое время Великого Поста. И я хочу напомнить нашим телезрителям, что в гостях у нас был иеромонах Семен Мазаев, преподаватель Московской Духовной Академии, кандидат философских наук. Всего вам доброго. До свидания.